Так, что-то вас сегодня маловато. Забоялись, я так думаю. Сегодня будет очень такая нелегкая тема. Так, ну сначала объявление. Значит, ну, Марина, может быть, сами скажете? Начинать с нашим материалом. Значит, в прошлый раз мы с вами занимались верхними частями эгрегоров и метакультур. В прошлый раз мы с вами разговаривали о затомисах. Так немножечко мы там вверху закрепились. Сегодня мы с вами пойдем напротив того в самый низ. Так мы и будем примерно вот так вот ходить повыше, пониже, чтобы как некоторое равновесие соблюдать, но чтобы освоить всю метагеографию эгрегоров, чтобы познакомиться со всеми эгрегориальными пространствами, со всеми видами эгрегориальных пространств. Значит, так что сегодня мы будем, значит, рассматривать нижние пространства эгрегоров. Мы никогда подробно эту тему не рассматривали. Ни в каких других курсах. Ну, максимум, что мы говорили, что существует внизу некое место, которое мы называли там точка власти или точка управления. Мы даже называли это все просто точка. Вот. Ну, единственное еще, что я неоднократно упоминала пространство эгрегориальных инвольтаций, которые тоже относятся к этим местам. Но так, в общем-то, мы туда не лазили. И, ну, естественно, не делали мы это потому, что просто, ну, очень пространство тяжелое, очень пространство опасное, туда и попасть трудно, и вылезти оттуда очень трудно. Те из вас, кто читал «Розу мира», я надеюсь, что ее читали все. Кто не читал, тому же должно быть стыдно. Так вот, кто читал и кому, соответственно, не стыдно, обязательно должны были запомнить описание этих пространств Даниила Андреева. Потому что он им много уделяет очень внимания, описывает их достаточно подробно. И очень многим как раз это бывает очень трудно. Многие, вообще, дойдя до этого места, бросают вообще эту книгу или эти места не читают, потому что если человек восприимчив, то он по энергиям сразу может туда провалиться. В общем, короче говоря, это действительно такие очень трудные и опасные места. Вот видите, сегодня у нас народу очень мало, потому что забоялись многие. Но, значит, бояться нам с вами не надо, потому что у нас есть сейчас вот уже наработанные способы безопасного проникновения, прохождение в самые различные пространства, ну вот через пятый слой, через пятое тело, или через вот канал новой метакультуры, или просто через как бы канал нашей школы. Значит, поэтому вот то, что я вам сейчас буду рассказывать, ну, естественно, вы сами знаете, я когда рассказываю, мы энергетически сразу же это все тут и, значит, получаем. Значит, я вам, значит, советую очень так как-то, ну, не метаться, а вот прям буквально вот энергетически идти за мной шаг в шаг. Потому что действительно эти места очень сложные, а я как бы вот проведу вас по такой туристской тропе для туристов, для тех, кто... То есть мы не будем туда заходить целиком, погружаться в это. Пока, по крайней мере. Но пройти и посмотреть мы можем. Там как вот есть такая дорожка, по которой можно пройти без особого риска. Вот, так что вот имейте это в виду. Ну и, соответственно, медитация у нас тоже будет с захватом этих уровней энергетических. И тоже, значит, надо очень держаться точно за мной. Тогда ничего с вами не случится неприятного, ничего вы там не подцепите, и никаких проблем у вас энергетических не будет. В любом случае надо иметь в виду, что эти пространства, с этими пространствами все люди всегда обязательно взаимодействуют. То есть это не то, что это какие-то вот пространства, неизвестно откуда взявшиеся и к нам никакого отношения не имеющие. Это как раз то, что имеет отношение абсолютно ко всем нам. Просто взаимодействие с этими пространствами у большинства людей заблокировано, так что даже в сновидениях люди туда практически не попадают. Вот. Так что, но это вот все мы туда так или иначе приделаны какими-то своими хвостами в большей или меньшей степени. Вот. Поэтому, если мы хотим, так сказать, полностью владеть собою по всему диапазону, то мы должны и этой частью себя тоже владеть, тоже уметь ею управлять. Ну, это, так сказать, дело наживное. Значит, ну так что, значит, теперь уже конкретно к теме. Значит, то, что вот мы до сих пор называли точка власти, точка управления, то есть нижняя точка эгрегора, на самом деле это никакая не точка, а это очень обширная и сложно устроенная система. Никакого такого специального энергетического названия у нас для этой системы нету. И ну, для того, чтобы как-то нам это вот себе представлять, проще всего это представить в виде некоего персонифицированного существа, которое мы назовем хозяин эгрегора. Значит, то есть каждый эгрегор имеет хозяина, то есть есть некое существо, которое как бы вот управляет всем этим. Ну, у нас, вы знаете, есть у нас там название «хозяйка кармы», «хозяйка книги», так что, собственно, «хозяин эгрегора» — это вполне в стиле, в нашем стиле название. Это существо той же природы, что и «хозяйка кармы», «хозяйка книги». То есть это стихиальное существо, это стихиалия магмы. То есть стихиалия очень масштабная и очень мощная, но как бы стихиалия проросшая из слоя магмы в слой камня. То есть это та инстанция, которая способна организовывать внутриалисовский материал любой степени плотности. У Даниила Андреева есть название энергетическое для такого существа. Он его называет Уицраор. У нас Унцраор, у него Уицраор. Значит, ну, я думаю, что все вы обращали внимание, мне часто задают вопрос, почему такое вот созвучие. Вот сегодня мы с вами как раз и поймем, почему, как бы они так называются, очень похожи. Значит, ну сначала мы разберемся, откуда это существо, хозяин эгрегора, откуда он взялся. Потому что эти существа были далеко не всегда, они появились именно тогда, когда человечество стало объединяться в государственные эгрегоры, с появлением первых государственных эгрегоров. Значит, ну, я надеюсь, вы все-таки книгу «Жизнь человека» читали и историю возникновения эгрегоров примерно себе представляете. То есть сначала появились так называемые протоэгрегоры, первобытные эгрегоры, объединявшие первобытных людей, то есть людей, которые еще были организованы почти что по животному принципу, еще не сильно отличались от животных. Ну и, соответственно, эти протоэгрегоры формировались тоже почти что по животному способу. Значит, эволюция животного царства, как мы много раз говорили, происходила не индивидуально, а популяционно. То есть для каждой популяции животных четвертым мастером в четвертом слое, в тоническом слое, создавалась определенная эволюционная идея. Ну, так, если в первом приближении это все рассматривать. И над каждым первым эгрегором, который как раз как бы и происходил из животной популяции, над каждым первым эгрегором обязательно зависала подобная идея. И вот эта вот идея становилась как бы субстратом для первой идеи эгрегора. Я этот механизм более подробно рассматривала в курсе эгрегора и метакультуры в позапрошлогоднем. Поэтому сейчас я просто повторяю так это очень коротенько, так, на пальцах. Значит, вот это протоэгрегоры. То есть вот над ним зависает некая достаточно незатейливая идея, и, соответственно, вот так он и живет. Значит, когда началось создание человека, в тонике, значит, и в более высоких слоях сформировалась специальная иерархия работы с людьми. Говорили много раз мы об этом. И в этой иерархии очень важную роль играли сущности 19-й зоны, которые упорядочивали тонический материал и организовывали проведение токов через тонический слой еще даже в дочеловеческие времена. Эти сущности называются и назывались как раз вот, значит, наши унцраоры. Это унцраоры и были. Значит, и когда стали создаваться уже человеческие эгрегоры, когда уже человечество появилось, то, значит, унцраоры принимали очень активное участие в этом, как я уже говорила, и, значит, через одного из них в подзеркалье спускались идеи, а через другого проходили токи, которые должны были улавливаться людьми на уровне мыслеформ. То есть унцраоры работали там как на своем месте в тонике. Значит, но поскольку восприимчивость у людей была очень слабая, у первобытных людей, то попытки унцраоров взаимодействовать с людьми были малоуспешны. Когда все-таки возникла необходимость спуска в физический план с достаточно сложными программами, реализация достаточно сложных программ, то, значит, иерархия Алис использовали принципы спуска и работы в тонике детей пятого мастера. И вот эти способы в сочетании с принципом эгрегориальности давали совершенно новые возможности. И уже в тоническом слое появилась возможность формировать как бы первые идеи эгрегоров более развернуто и собирать как бы туда к ним, подтягивать, рекрутировать на определенную работу те сущности верхних зон рождения, чьи индивидуальные программы были с этой первой идеей созвучны. То есть вот в тонике создавалось, мы в прошлый раз с вами об этом говорили, значит, создавалось нечто типа матрицы, создавались индивидуальные матрицы эго, создавалась групповая, значит, первая идея эгрегора. И затем, значит, эта первая идея и связанные с ней матрицы эго или эгоические точки отражались в подзеркалье, где с помощью хозяйки кармы они преобразовывались в первичные кармические клише, эгрегориальные и личные. Значит, вот это мы с вами в прошлый раз тоже все рассматривали. Значит, и впоследствии в тоническом и в астральном слоях вокруг каждой такой первой идеи начнут формироваться эгрегориальные пространства, затомисы, эдемы, пространство по смерти. Значит, а некоторые матрицы эго образуют ядро тонического тела людей или сущностей. Значит, то есть вот это. Значит, это тоже мы в прошлый раз с вами смотрели. Я просто это все сейчас еще раз напоминаю, чтобы у нас картинка выстроилась. более внятное. Значит, это то, что касается верхнего надзеркалья. Значит, еще один очень важный момент, связанный с формированием, созданием эгрегоров с подзеркальем уже. Значит, каждое эгрегориальное образование имеет очень важную составляющую на тонком плане. Это так называемая душа народа. Значит, Даниил Андреев тоже ее отмечает, ее наличие, и тоже придает ей большое значение. Это действительно очень важная инстанция. Значит, душа народа – это та эфирная общность, которая соединяет людей как подзеркальные существа вида Homo sapiens, то есть как биологический вид Homo sapiens, на уровне их животного эфирного тела. Вот то, что объединяет людей на уровне вот, их биологического существования, их эфирного тела. И именно душа народа, в частности, способна вбирать в себя опыт, например, опыт душ царств природы. Она может взаимодействовать с душой слоя и прочее. Значит, и от масштаба, и от свойств каждой конкретной души народа во многом зависит, как те или иные задачи решаются. Значит, душу народа, тоже важный момент, значит, создает специальная формообразующая стихиалия, которую условно можно назвать воятельницей плоти. И именно вот эта вот воятельница плоти эгрегора, она образует турбуленты энергетические, которые соединяют племена, народы, нации в единый более крупный организм, в единый эгрегор. Значит, вот несколько составляющих, несколько участников процесса образования эгрегоров. И вот этого более или менее всего хватало на первых порах. И даже атлантическая метакультура строилась, в общем-то, в основном там просто было много. При построении атлантической метакультуры было очень много, ручной работы, то есть такого общего механизма формирования эгрегоров не было, такой, который позволял бы тиражировать их. Значит, поэтому атлантическая метакультура строилась вручную, и ее функционирование тоже поддерживалось постоянными усилиями, магическими, энергетическими, самых разных иерархий. Значит, эти достаточно простые протоэгрегоры, они создавались с участием этих всех составляющих. Это все было до поры до времени, до тех пор, пока примерно в 6-м тысячелетии до нашей эры не произошло очень важное метаисторическое событие – это рождение седьмого мастера. То есть до того, у нас успело родиться первые 6 мастеров, то есть 12 зон, и в 6-м тысячелетии до нашей эры родился седьмой мастер. Программа седьмого мастера, глобальная программа, рождение новой жизни, вбирающей в себя накопленный опыт. Основная задача седьмого мастера, то есть седьмой и семнадцатой зоны, основная задача этого мастера состояла в работе с эмбрионом, с зародышем нового космического существа, будущего ребенка Алис, это существо следующего 24-качественного поколения. И с рождением седьмого мастера Алис получила новую порцию жизненной силы, новый пранический поток, новый по отношению к тем, которые она получала до тех пор. И основная цель этого пранического потока – оживотворение, одушевление вот этого нового существа, будущего ребенка Алис. Но, естественно, поскольку это существо новое находилось внутри Алис, оно находилось, оно должно было вынашиваться в шестом слое, в срединном, так сказать, слое Алис, то пранический поток, направляясь по этому адресу, проходил через все слои Алис, и, естественно, что воздействовал он и на все остальные слои промфактуры Алис, вызывая, соответственно, очень серьезные трансформации. Значит, я уже говорила, еще раз повторю, что значит, за все время жизни Алис она несколько раз получала принципиально новые порции пранической энергии из Солнечной системы. Значит, первый пранический поток, глобальный, это глобальные пранические потоки. Внутри Алис, в ее слоях уже эти пранические потоки расщепляются, разветвляются, трансформируются, уже распределяются совершенно иначе. Это именно, вот я речь идет о тех глобальных потоках, которые Алис получает как космическое существо. Значит, первый пранический поток она получила в момент рождения, и он, собственно говоря, действует, естественно, до сих пор, то есть это то, что дает ей жизненную силу, делает ее живым существом, вот именно как это индивидуальное существо. Значит, второй поток жизненной силы она получила при рождении третьего мастера. Третий поток пришел при рождении седьмого мастера. Ну и вот четвертый пранический поток значит, мы начинаем получать сейчас. Это то, что поток, который идет для нас сейчас. Так вот, значит, на момент рождения седьмого мастера тот пранический поток, который Алис стала получать, значит, вот он для нее был новым. Значит, то есть у нас, значит, одновременно два события произошло, значит, вот новый на тот момент, значит, третий пранический поток и рождение седьмого мастера. С задачей значит, вот, участвовать в формировании нового космического существа. Значит, однако седьмой мастер родился и попал в уже сложившуюся энергетическую и материальную ситуацию. То есть бромфатура Алис была уже сформирована, многие слои уже были сформированы. И сформированы они были, как мы с вами много раз говорили, ну, не самым лучшим образом. То есть из-за множества проблем, соответственно, промежуточные слои были либо сформированы с дефектами, либо вообще практически материал отсутствовал. Значит, и серьезнейшие проблемы были связаны и с пятым слоем, который к тому времени уже должен был быть наработан, ну, по крайней мере, какая-то его часть существенная. А то, что касается шестого слоя, то там ситуация была еще гораздо хуже, то есть шестого слоя, в общем, почти что не существовало. А именно шестой слой, как я уже сказала, представляет собой детское место Алис, плаценту, в которой должно происходить вынашивание. Значит, поэтому седьмой мастер, значит, должен был, значит, как я уже говорила, его программа формулировалась рождение новой жизни, выбирающей в себя накопленный опыт. То есть седьмой мастер должен был собирать и доставлять значит, как в нужное место тот опыт, который Алис подготовила, набрала, осмыслила, подготовила для передачи значит, вот, своему ребенку. Значит, из-за отсутствия, да, значит, и в принципе рабочим местом седьмого мастера должен был быть пятый слой, через который, собственно, такая передача должна была осуществляться. Пятый слой, информационные поля пятого слоя. Значит, но из-за отсутствия пятого слоя, практически полного отсутствия на тот момент, в нужном состоянии, по крайней мере, значит, эта задача оказалась ну, практически невыполнимы, и приходилось седьмому мастеру как бы вот, ну, как-то исхитряться, что как-то, ну, вот, работать в условиях, не соответствующих внутренней программе мастера. Значит, седьмая зона, седьмой мастер, выйдя в воплощение, родившись, сразу же выделил из себя огромное количество индивидуумов. Разделился на огромное количество индивидуальных сущностей. Огромное, в прямом смысле слова, их было около миллиарда. Так, ну, примерно. Около миллиарда индивидуумов, которые должны были вот этим вот всеми делами заниматься. Значит, причем между 7 и 17 зоной как бы было разделение функций совершенно отчетливое. То есть 7 зона и, соответственно, вот эти индивидуальные сущности 7 зоны, они должны были собирать и обрабатывать эволюционный опыт Алис в нужных местах. А 17 зона специализировалась на проведении импульсов жизненной силы. При этом сущности 7 зоны делились по своим функциям, по своему предназначению изначальному, делились на две категории. Одни должны были собирать опыт по слоям, другие должны были обрабатывать этот опыт. То есть те, кто специализировался на сборе опыта, они должны были через пятый входить в различные другие слои, и потом в пятый слой, значит, опять же, доставлять этот самый, значит, добытый опыт, а обработчики опыта должны были просто в самом пятом слое и работать. Причем они должны были, как я уже говорила, собирать опыт по всему диапазону слоев Алис, то есть они должны были попадать на максимальную глубину. Вообще вся работа седьмого мастера была изначально ориентирована на подзеркалья. То есть они именно с самого начала шли, так было как бы задумано, чтобы они шли в плотные слои. Именно там надо было это все им делать, потому что основной опыт, который Алис должна была передавать следующему поколению, это именно опыт работы в плотном материале, опыт организации плотного материала и физического материала в том числе. Значит, и именно через пятый слой все эти индивидуумы отдельные, весь этот миллиард индивидуумов должны были осуществлять связь с целым. То есть у них изначально не предусматривалось каких-то специальных каналов связи. То есть их посылали просто в такое пространство, через которое они все были бы соединены между собой. Значит, а 17-я зона, значит, тоже там как бы было две задачи основных. Значит, с одной стороны, проведение импульса жизненной силы, капронического потока. А кроме того, значит, 17-я зона должна была как бы энергетически подпитывать вот эту вот передачу опыта. То есть они должны были давать импульс для формирования восходящего потока сбора опыта. То есть вот дети 17-й зоны, души 17-й зоны должны были обеспечивать включение этого нового импульса по всем слоям именно для восходящего движения. То есть они должны были импульс разносить по слоям. Значит, ну и значит, вот они родились, этот миллиард душ отделились от целого и отправились на свои рабочие места. Значит, у них они были так устроены, что внутренняя программа, она как бы была внутри каждого из них записана. То есть не было никакой общей программы, не было никаких записей других. Каждый из них имел внутри себя определенную вибрацию, через которую определялся уровень плотности, на который он должен был идти, и что там делать. Поэтому, они сразу же пошли, кому куда было предписано, кому в какой слой было предписано, попали в то, что там на этот момент было. А попав туда, куда они попали, они стали обрабатывать тот материал, который вокруг них находился. То есть вместо пятого слоя они попали в астральный, в животный эфирный они попали, например, в четвертый эфирный они попали. Там было очень много грязи, очень много было плотного материала, они его стали обрабатывать. Еще ниже попали, они стали попадать в очень плотное пространство, где вообще находился материал, в том числе и совершенно необработанный материал, даже еще из прошлых воплощений Алис. Они начинали с этим работать, потому что деваться им было некуда. Материал в основном в подзеркалье был организован с помощью фантомного материала. То есть они стали, хватать эти плотные фантомные клише, стали их усваивать, стали их на себя наматывать. С одной стороны, они сразу стали еще больше заглубляться, чем даже им было положено. А с другой стороны, многие из них сразу же оказались в плену фантомных построений человечества. Или сразу же, или через некоторое время, может быть, не все сразу, но через какое-то время. То есть стали они притягиваться в человеческие пространства, в человеческие построения, где хоть как-то организованный опыт уже был. Про взаимодействие с человечеством, нахватав человеческих фантомов, они стали входить в человеческие тела. Их просто туда стало затягивать. Опять возвращаемся к нашим унцраорам. Унцраоры – это сущности, которые занимались упорядочиванием информационного материала. И не только тонического, хотя первоначально они работали в тонике, но постепенно они стали спускаться глубже, глубже и глубже. И унцраоры, упорядочивали информационный материал, поэтому естественно, что сущности души седьмого мастера, особенно седьмой зоны, они так или иначе с унцраором соприкасались. Унцраор пытался их собрать и скоординировать хоть как-то, но поскольку они изначально обладали очень большим внутренним энергетическим зарядом, то это, не удавалось. И в течение достаточно долгого времени огромное количество этих душ находилось в состоянии такого беспорядочного броуновского движения. То есть их совсем никак, Бог знает, что происходило, как-то они так мотались ни туда, ни сюда. Набирая опыт, то есть наматывая на себя плотный материал, они заглублялись и шли все глубже и глубже, и постепенно стали входить в инкарнации. Другого уже им и пути не было. Постепенно они стали спускаться в воплощение через племенные протоэгрегоры, через эти самые первичные эгрегоры, про которые я с самого начала говорила. И эти эгрегоры, как правило, не выдерживали, когда в них большое количество вот этих существ втягивалось, эти протоэгрегоры не выдерживали и распадались. Они не были приспособлены для того, чтобы собрать такое количество неорганизованного, но очень подвижного и плотного материала. Ну, не говоря уже о том, что просто элементарно материала эгрегориального не хватало, потому что в течение очень короткого по историческим меркам времени, за 1-2 тысячелетия, количество людей в воплощении увеличилось просто на несколько порядков. Если до того там было порядка миллиона человек всего на всей Земле, то здесь уже постепенно счет людей, только находящихся в воплощении, шел уже на десятки, а потом уже и на сотни миллионов. Но это постепенно наращивалось. Значит, дети седьмого мастера шли в воплощение не так, как все до того. Они не формировали матрицу эго, потому что они практически не проходили через тонический слой. Они сразу же, и даже в астральный попадали очень немногие из них, большинство из них сразу же шли на тот уровень плотности, который у них был внутри записан. То есть первичной фиксации своей программы у них не было. А мы помним, как все остальные воплощались. Значит, была первичная фиксация своей программы, хотя бы в виде точки, в виде искорки. И затем эта искорка, эта точка отражалась вниз, и хозяйка кармы создавала первичное кармическое клише. Хотя бы точечное. Значит, дети седьмого мастера вот этой точечки создать не могли. То есть они сыпались вниз без создания кармического, первичного кармического клише по вот этому вот правилу. Значит, для того, чтобы они могли воплотиться, они захватывали чужие кармические клише. Как правило, они могли захватить те кармические клише, которые были очень слабо оформлены. Таких было достаточно много. И они этих людей, уже людей, которые уже воплощались, они их таким образом вытесняли из инкарнации. То есть образовалось достаточно большое количество душ, которые вот были вытолкнуты, вытеснены из инкарнации, и это создавало тоже определенный круг проблем. Себе же они строили очень плотные и очень, так сказать, четко оформленные кармические клише. Значит, почему это им удавалось? Это как раз тоже было связано с программами седьмой зоны. Седьмая зона была как бы заточена на то, чтобы захватывать и собирать чужой опыт. И те души седьмой зоны, которые пошли, они, вот седьмая зона, они воплощаются вот по всем уровням, по всем слоям. То есть достаточно большая группа пришла как раз в те слои, которые находились вот в тех пространствах, где формировались, где работала хозяйка кармы, где формировались, где из кармического материала уже конкретно выстраивались кармические клише, где записывались конкретные кармические программы. И, значит, души седьмой зоны просто как бы захватывали то, что было не очень, то, что плохо лежало, то, что было не очень удачно построено по каким-то причинам, они это захватывали себе и как бы приватизировать их. И приватизировали они это, ну, как любая приватизация, для себя и для своих близких. Значит, кроме того, 17-я зона, которая шла снизу во многом и как бы проводила пранический поток Значит, с этим праническим потоком 17-я зона активизировала эгрегориальный принцип. С одной стороны, значит, и эгрегориальная субстанция, значит, стала в гораздо большем объеме поступать туда, где формировались кармические клише. Значит, плюс ко всему, значит, седьмая зона набрала очень, опять же, во всех этих слоях набрала очень много фантомного материала, с помощью которого как раз это все и выстраивалось. И кармические клише они стали строить сразу же для большой группы душ. То есть из всего из этого они стали строить родовое кармическое клише. То есть просто-напросто много индивидуумов, очень много, получали общее кармическое клише, внутри которого индивидуальная карма была выражена очень слабо. То есть принципиально другой способ построения. Это очень важный момент. Если раньше групповое кармическое клише собиралось из индивидуальных кармических клише, то есть индивидуальные как бы точечки, они вот туда вбивались, входили в общее, то здесь изначально создавалось общее, и индивидуальность просто там обозначалась, ну, как бы вот на едином таком вот, на едином поле, просто разного немножечко цвета, какие-то там обозначались точечки или полосочки, или как-то так. То есть вот это принципиальная вещь. Значит, и вот на базе вот этих вот кармических клише стали создаваться эгрегоры новые, нового типа, с таким вот уже, где помимо личных кармических клише индивидуальных, которые другие зоны устраивали, значит, туда еще включались вот такие вот построения. И естественно, что эгрегориальная субстанция в таких эгрегорах, эгрегориальная субстанция, поступающая уже как бы внутрь эгрегоров и уже взаимодействующая с человеческими кармическими телами, эгрегориальная субстанция в таких эгрегорах была очень плотная и вязкая. И держала всех людей очень плотно, очень прочно. Поэтому такие вот родовые эгрегоры, они были очень живучие, очень выносливы и могли существовать достаточно долго. И плюс ко всему, они, как правило, были очень агрессивны, поскольку 17-я зона несла принцип очень, несла очень большую энергетику, и в силу своей энергичности, они прежде всего, эта энергичность, значит, выражалась через агрессивность. И вот с этого времени люди стали гораздо больше воевать. Ну, мы об этом поговорим с вами в следующий раз. Значит, вот, значит, это относительно тех сущностей 7-й и 17-й зон, которые пошли в воплощение. Значит, как вы, надеюсь, помните, далеко не все воплощения пошли, многие остались в тонких слоях. И из них получились сущности желания, тели, которые до сих пор принимают активное участие в человеческих делах. И люди с ними очень активно взаимодействуют. Значит, так что в результате рождения седьмого мастера энергетический потенциал всех слоев ниже тоники очень резко изменился. То есть, куда они входили, там постепенно, ну, за какой-то достаточно короткий, опять же, промежуток времени энергетика там изменилась. И но, значит, эгрегориальные структуры стали строиться по-новому. То есть сам по себе эгрегориальный принцип работал сильнее. Значит, я уже говорила, что эгрегориальная субстанция как бы была плотнее, гуще и в большем количестве поступала. И главное, что нижняя точка эгрегора, первичное кармическое клише эгрегора, стало мощнее, плотнее и глубже. И поэтому те эгрегоры, которые стали создаваться на основе этого нового принципа, они были крупнее, они могли удерживать гораздо большее количество людей, они прочнее привязывали людей, и они могли очень легко и просто вбирать в себя более мелкие племенные эгрегоры и либо прикреплять их вот к своему этому вот плотному кармическому клише, либо просто привязывать каким-то другими способами, держать уже их внутри себя. Значит, ну, как я уже говорила, агрессивность новых эгрегоров возрастала, и эти эгрегоры могли захватывать уже, значит, они могли захватывать и из физического плана, в физическом плане могли соседи завоевывать, и из тонкого плана они могли захватывать души, еще не воплощенные или находящиеся в промежуток между воплощениями. Естественно, что такая вот экспансия эгрегоров, она выражалась еще и в том, что эгрегоры захватывали все новые и новые потусторонние пространства. Значит, это были и пространства, те процессы, которые мы уже наблюдали, когда захватывались пространства других царств природы. Но, значит, именно с этого момента, когда эгрегоры обрели прочную опору и очень глубоко стали, значит, заглубляться. Значит, они стали захватывать пространство шрастров, они стали захватывать пространство нижних слоев Алис. Те пространства, где до тех пор люди не появлялись. Причем эти пространства, расположенные на уровне камня, потом даже на уровне магмы, они захватывали, ну или захватывали, начинали с ними взаимодействовать вместе с их обитателями. Поэтому очень много различных существ, и Даниил Андреев их очень красочно описывает, очень много различных существ стали, значит, уже с людьми взаимодействовать. Очень многие из этих пространств плотных, значит, эгрегоры, ну, человечество, люди, стали приспосабливать для своих собственных целей. С некоторыми пространствами и сущностями они просто взаимодействовали, а некоторые места они стали использовать. Значит, из этих пространств организовались пространства эгрегориальных инвальтаций, пространства нисходящего посмертия, ну, адские области, так сказать, и пространство сброса отработанного материала. То есть, ну, как всегда, где человек поселяется, он первым делом вокруг себя создает помойку. Ну, вот, собственно говоря, начали с потусторонних пространств, там тоже, значит, стали делать помойку. Но, значит, самое главное, что, начиная вот примерно с этого времени, создание крупных эгрегоров и метакультур уже было поставлено на поток. То есть был принцип создания эгрегоров уже дальше тиражировался, то есть не надо было каждый раз все делать заново. Хотя, конечно, крупные эгрегоры и крупные метакультуры, особенно те, которые создавались для решения крупных метаисторических задач, там, конечно, каждый раз шла очень серьезная подстройка, но, в общем-то, основные принципы и основные составляющие эгрегоров тогда уже были определены, и, в общем, на достаточно долгий промежуток времени. Значит, да, еще один фактор, тоже очень важный. Значит, 17-я зона несла с собой энергии, очень сильно выраженные энергии Солнца, энергии Хох. И этот ток Хох из плотных слоев, плотных пространствах потянул за собою и дал пробиться в повыше току черного солнца, ток гор. Через 12-ю активную зону стал проходить этот ток, и он был востребован эгрегорами, и с его помощью эгрегоры смогли еще сильнее скрепляться, еще сильнее объединять людей, и точка власти, точка управления получила дополнительные возможности. Соответственно, стало качество 12-й пассивной зоны развиваться еще сильнее. То есть люди стали нарабатывать в нижних зонах вот очень много того материала, который мы сейчас рассматриваем как отклонение. Ну, соответственно, люди стали нарабатывать эти качества в себе в очень большом количестве. Вот, и заполняться, то есть нижние зоны стали заполняться очень быстро и много там всего этого. Значит, на первых порах, когда вот стали формироваться эгрегоры, собирающие детей седьмого мастера, вот по всем этим принципам, из-за того, что этих эгрегоров было много и они были агрессивны. Да, кроме того, еще мало того, что они были агрессивны, когда людей в физическом плане стало значительно больше, они стали жить теснее. Потому что в атлантические и послеатлантические времена, когда людей в физическом плане просто было вообще немного, они жили себе там в одном месте, в другом. Они выбирали, могли выбрать места благоприятные по стихиальным характеристикам, по климатическим данным, значит, и там себе спокойненько жить, и, в общем, достаточно мирно сосуществовать, потому что как бы никто никому не мешал, то здесь стало людей значительно больше, мест удобных для проживания и ресурсов уже стало не хватать, ну, или в обрез, хотелось все больше и больше. 17-я зона, она вызвала у людей формирование новых желаний. То есть людям хотелось уже чего-то, уже не просто там чего-то чисто необходимого, а больше. То есть возникли поводы для столкновений, для конфликтов. Люди стали воевать, эгрегоры в большинстве своем были недолго живущие. И внутри эгрегора конфликтовали люди между собой, и эгрегоры между собой постоянно воевали. Уже специально люди ходили на войну, просто вот шли завоевывать кого-то, чтобы как-то вот выплеснуть свою пассионарность, свою агрессивность. Выплеснуть пассионарность через агрессивность, скажем так. Вот, поэтому, значит, настал очередной момент, когда иерархии Муалис необходимо было приложить специальные усилия для того, чтобы как-то это все организовать, ну, более конструктивно. Потому что не в такой ситуации о решении каких-то глобальных задач вообще речи не шло, потому что все немедленно расползалось и разваливалось. То есть прежние механизмы организации человеческих сообществ оказались малоэффективны, и потребовалось создать эгрегориальные структуры более мощные и более крупные. Потребовалось все это как-то вот удерживать в едином эгрегориальном организме. Значит, учитывая опыт построения и разрушения атлантической метакультуры, значит, иерархии Алис снова приняли решение воспользоваться демиургическими токами, поскольку этот принцип показал свою большую эффективность. Но, опять же, если в Атлантиде пытались все сделать в одном месте и разрушилось сразу все, погибло все, то на этот раз, значит, было решено демиургический ток как бы, ну, разделить на несколько частей и направить его в разные места и создать несколько метакультур крупных, которые выполняли бы разные метаисторические задачи, которые были бы уже специализированы. Значит, что делает демиургический ток? Почему он позволяет вот, как бы, более такие крупные создавать структуры? Ну, мы с вами уже немножко в прошлый раз говорили, что он делает наверху. Значит, что он делает внизу? Значит, демиургический ток, повторяю, проходит по всему диапазону слоев Алис. То есть он с самого верха проходит до самого низа, образуя как бы такой канал поляризованного материала, по которому уже гораздо свободнее проходят различные токи, ну, планетарные, космические, формообразующие. Значит, демиургический ток, значит, проходя вниз, прежде всего активизирует формообразующие стихиалии, те, которые работают внизу. Значит, и демиургический же ток активизирует эгрегориальный принцип, поскольку он проходит тоже как бы через те места, где эгрегориальный принцип находится. Значит, это с одной стороны. Значит, с другой стороны, демиургический ток как бы образует временную ось, он прокладывает временную ось между верхом и низом. То есть наверху, значит, в результате этого можно оформить определенный комплекс эволюционных идей и спустить их до тоники, значит, о чем мы с вами говорили, то есть в затомис, то есть ну, построить затомис. А внизу, значит, появляется возможность захватить фрагмент глобального кармического сценария и тоже его сформировать. На его основе сформировать кармическое клише, из которого потом можно выстроить первичное эгрегориальное кармическое клише. То есть то кармическое клише, в котором будет отражена задача эволюционная, которая перед данным эгрегором метакультурой ставится. И это будет соотноситься с глобальным кармическим сценарием. Ну и, соответственно, значит, этот демиургический ток порождает или активизирует хозяина эгрегора и пронический поток, точнее, определенную составляющую пронического потока, который одушевляет строящийся эгрегор как единый организм. То есть, значит, в результате прохождения демиургического тока формируется основная структура эгрегора, основная его задача выстраивается и рождается хозяин эгрегора, то есть вот тот самый, значит, Уицраоров по Даниилу Андрееву, значит, или вот как мы его назвали хозяином эгрегора. А хозяин эгрегора, значит, уже начиная хозяйничать, обустраивает пространство вокруг себя. То есть прежде чем в этот эгрегор начнут спускаться души людей или подсоединяться другие эгрегоры, сперва, значит, хозяин эгрегора обустраивается. Значит, то есть он создает или захватывает какие-то пространства, как-то организует территорию свою и ну, рекрутирует служителей эгрегора, то есть как бы призывает тех, кто будет ему помогать именно в плотном, там, где, откуда идет обслуживание эгрегора. Это могут быть и люди, живущие в физическом теле, или умершие, души умерших. Это могут быть сущности тонкого плана. И для них он тоже создает пространство, где бы они могли располагаться. И хозяин эгрегора тоже, значит, в самом начале создает пространство эгрегориальных инвольтаций. То есть создает тот инструмент, с помощью которого он будет влиять на живущих или умерших своего эгрегора, своей, так сказать, вотчины. И затем уже начинается создание самого эгрегора. То есть вот как бы материальности эгрегора, плоти эгрегора. И это уже сам эгрегор создается в результате взаимодействия хозяина эгрегора, который как бы сидит на кармическом клише своем. Значит, затем воятельница плоти, которая рождает душу народа. И с помощью формообразующих принципов, которые хозяину эгрегора и душе народа уже подчинены. Вот, значит, таким образом выстраивается вот та конструкция, которую мы называем эгрегором снизу. Вот так она выглядит, самая ее нижняя точка. Вот. Значит, ну, я сказала, да, почему Даниил Андреев назвал это Ульцераору, почему сходство названий. Потому что первоначально, значит, первоначально хозяин эгрегора получился именно из Унцераора. Просто Даниил Андреев не рассматривал этот процесс метаисторически, не рассматривал этот процесс становления, как вот мы сейчас с вами с самого начала, с чего это все началось. Вот. И он сразу, попав на это существо, он как бы услышал, попав на его нижнюю точку, на этого хозяина эгрегора, он услышал его как бы название по его природе первоначально, из чего он был сделан. И вот дал ему это имя. Значит, ну вот, в нашей же системе это имя принадлежит сущностям, ну аналогично, близко звучащее название принадлежит сущностям совершенно другого характера, хотя некоторые из них, я уже про унцераоров говорю, некоторые унцераоры действительно взаимодействуют и с хозяином эгрегора, то есть действительно присутствуют там. Но в любом случае большая часть унцераоров на данный момент так или иначе включены в состав эгрегоров и метакультур. Ну, на разных уровнях плотности, многие из них провисли, в принципе, они как бы изначально, как я уже говорила, они были локализованы в тоническом слое, но многие из них сейчас провисли или вообще разорвались до самых плотных слоев, до самой плотной материальности. Ну и, в общем, это, конечно, очень печальная картинка. Вот, значит, вот такая вот у нас с вами значит, сложилась ситуация. Вот так у нас произошли нижние точки эгрегора и прилегающие к ним пространства. Ну, значит, я чувствую, что вам очень тяжело это все воспринимать. Это неудивительно, потому что, как я уже говорила, это пространство, которое человеческим сознанием практически не воспринимаются, и попасть туда очень трудно, и не дай бог туда попасть, допустим, в посмертии. Поэтому, значит, я, пожалуй, сейчас больше уже рассказывать вам про это, про все не буду. Но мы с вами обязательно должны промедитировать. Сейчас, значит, медитация у нас будет на 17-ю зону. Значит, и основной смысл этой медитации, значит, ну, естественно, мы, как всегда, проведем новый пранический поток. И вот как раз основной смысл этой медитации будет состоять вот в чем. Значит, через 17-ю зону, как я уже говорила, значит, проходил через 7-го мастера, но в основном через 17-ю зону проходил предыдущий пранический поток, предыдущий глобальный пранический поток. И проходил он с очень большими проблемами, и большая часть этого пранического потока, третьего пранического потока, ну, скажем так, по дороге потерялась, рассеялась, развеялась, прошла в другие пространства, то есть как бы не достигла своей цели. так же, как и большая часть сущностей 7 и 17 зон рождения, абсолютно забыли свои задачи, абсолютно забыли свои программы. Впоследствии они стали воплощаться в очень плотных, очень таких тяжелых, грубых эгрегорах. И до сих пор эти, как раз именно эти эгрегоры хуже всего поддаются трансформациям. Мы потом более конкретно будем это рассматривать, но я думаю, что вот вы уже можете себе представить, что из этого получилось и как это все выглядит. Значит, так вот, новый пранический поток, вот теперешний наш, четвертый пранический поток, он обладает такой особенностью, что он как бы вызывает, он активизирует те процессы, которые по каким-то причинам в предыдущих каких-то вот предыдущие времена ну, не сработали, где что-то было недодано, что-то не дошло, что-то не сложилось. И те составляющие третьего пранического потока, которые как бы не прошли в нужное место, они с помощью нового пранического потока могут быть скомпенсированы. И те процессы, которые, естественно, пошли в результате этого криво и косо, но еще и до этого пошли криво и косо, их течение, опять же, может быть скорректировано, ну, скорректировано настолько, насколько это возможно в сложившейся ситуации. Вот, ну, в общем, вот очень многое из недоделанного или неправильно сделанного в новом праническом потоке может быть скомпенсировано. И вот я надеюсь, что сейчас в медитации это будет заметно, что мы это сможем разглядеть. Вот. Ну, а еще тоже очень важный момент, что таким образом мы сможем как-то ну, зацепить, как-то достать вот это огромное количество сущностей 7 и 17 зон рождения, которые с очень большим трудом и в очень небольшом количестве включаются в эволюционные иерархические программы. То есть их очень, ну, действительно, они настолько плотные, и настолько они вот сидят в плотном материале, в плотных фантомных слоях, что их, в общем-то, как бы ниоткуда не достать. А вот здесь вот, вот они внутри себя, они могут услышать, вот как бы почувствовать вибрацию, ну, вот, знакомую им, и по резонансу энергии, ну, по крайней мере, у некоторых из них внутри могут начаться процессы трансформации, процессы преобразования. Ну и это же касается и эгрегоров, построенных вот на таком вот принципе, с таким вот жестким включением, с жестким формированием кармического клише, не индивидуализированного. Вот. То есть даже сначала-то пойдет воздействие в основном именно на это вот родовое кармическое клише, и уже через это родовое кармическое клише на тех, кто вот туда включен. Вот. Ну, я уже не стала останавливаться на том, что в этом в родовом эгрегоре, вот, где имеется родовое кармическое клише, там по-другому организован, естественно, ну, по-своему организован инкарнационный круговорот. Тоже там свои способы. Вот. Ну, тоже сейчас уж не будем мы на этом останавливаться. Вот. То есть, в общем, там вот есть свои особенности. Вот. Так что вот понятие родовая карма, вот это вот такое понятие, на самом деле, очень серьезное. И с родовой кармой работать очень и очень трудно. Очень и очень трудно, но вот я надеюсь, что вот это вот знание вот всего того, что мы сейчас вот увидели и услышали, даст нам возможность, даст нам какие-то подходы вот, и с таким видом кармы, с такими кармическими построениями тоже работать. Вот. Значит, ну, вот примерно так. Так что давайте мы сейчас промедитируем внимательно и аккуратно. Значит, 17-я зона. Так, внимание, внимание. Все-таки старайтесь энергетически держаться около меня, потому что я уже вижу, что многие, поэтому многим так тяжело, потому что все равно многие разбрелись в сторону. Ну, что поделаешь. Вот, ну, сейчас вот так вот старайтесь. Ну, по крайней мере, когда снизу пойдем, то я думаю, что легче будет встать. Так, внимание, 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 единица. Сок, тум, кот, терц, хох. Двойка. Сок, тум, кот, терц, хох. Тройка. Сок, тум, кот, терц, хох. Хох. Четверка. Сок, тум, кот, терц, хох. Пятерка. Сок, тум, кот, терц, хох. Шестерка. Сок, тум, кот, терц, хох. Семерка. Сок, тум, кот, терц, хох. Хох. Так, теперь снизу. Ступни. Литан авис. Хох ен остр. Крон левис вуу. Колени, литан авис, хох ен остр, крон левис вуу. Топ должен в чакре работать. Не надо стараться его пропихнуть быстрее выше. Гораздо важнее, чтобы топ попал в чакру и в чакре прорабатывал, потому что именно чакра распределяет по всем тонким телам энергию. Бедра, литан авис, хох ен остр, крон левис вуу. Так, в чакре работаем. Так, шестерка. Литан авис. Хох ен остр. Крон левис вуу. Так, семерка. Литан авис. Хох ен остр. Крон левис вуу. Сок тум кот терц хох. Семерка. На семерке держимся. Я специально второй раз повторяю номер чакры. Работаем на семерке. Никуда не выскакиваем. Так, семерка. Особенно важного для этой медитации, потому что все разбежались, когда сверху вниз шли, то есть совсем всем стало плохо. Шестерка. Литан авис. Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Соок Тум Коот, Терц Хох. Шестерка. Шестерка. На шестерке работаем. Пятерка. Литан Авис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуу. Соок Тум Коот. Терц Хох. Пятерка. Пятерка. У меня такое ощущение, что многие просто как бы не хотят работать. Вот типа того, я сам быстренько проскочу вот через чакру, то пропихну через себя, и слава Богу, и ладно. Вот мы работаем. Должна идти работа. И внутри вас, и не только. Четверка. Литан Авис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуу. Соок Тум Коот. Терц Хох. Четверка. Тройка. Литан Авис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Соок Тум Коот, Терц Хох. Тройка. Литан Авис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуу. Соок Тум Коот. Терц Хох. Тройка. Двойка. Литан Авис. Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Соок Тум Коот, Терц Хох. Двойка. Литан Авис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Соок Тум Коот, Терц Хох. Двойка. Единица. Литан Авис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Соок Тум Коот, Терц Хох. Так, ну и давайте закончим уже окончательно. Значит, Литан Авис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вул, Соок Тум Код, Терц Хох. Заканчиваем все достаточно.